Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Координаты эфира 7373948. Телефон. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался уже. Телеграм-канал «Радио Говорит и Москва». Там все новости и стрим тоже есть. Давайте о движении.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе более чем рабочее, хорошее. Вот, но местами есть затруднения. От Носовихинского шоссе до Капотни стоит внутренняя сторона МКАД. Внешняя сторона стоит от развилки тоже до Капотни. Будьте, пожалуйста, там внимательны. На юге между Варшавкой и Кашикой затруднения на внутренней стороне, потому что там дорожно-транспортное происшествие держит. Внешняя сторона от Рублево-Успенского шоссе до поворота в Немчиновку. Там придется вам постоять, потому что на внешней стороне дорожно-транспортная авария. И есть затруднения еще перед Ленинградкой на внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Север в обе стороны тяжело. В районе Хамомического вала Лужников вот здесь вот на внутренней стороне придется вам постоять. Внешняя сторона в районе чего? В районе метро Тульская, конечно, да, тормозит. Будьте, пожалуйста, там внимательны. Садовое кольцо желто-красное, сложно примерно везде. Основные затруднения от Нижегородской, нет, не от Нижегородской улицы, конечно, от Николо-Ямской улицы затруднения и до Мытной, причем в обе стороны. На севере тоже довольно серьезные пробки, особенно в районе Олимпийского проспекта, Сухаревской и Маяковской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, наша с вами тема сегодня. Глава Роснефти Игорь Сечин назвал ценовой потолок отменой суверенных прав на ресурсы. Сегодня много заявлений сделал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. В частности, он говорит, что активы российских компаний продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов, несмотря на санкционное давление. С января по сентябрь в Грузию на ПМЖ переехали 112 733 человека. В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать иностранные слова. В «Умных парнях» у нас сегодня Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий.
Поток. Успеем сказать главное.
По ценам. Давайте теперь с цен начнем, потому что глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на Веронском экономическом форуме в Баку, раскритиковал идею ввести ценовой потолок на энергоресурсы. Прошу прощения. По его мнению, такие идеи не только противоречат основам рыночной экономики, но и отменяют принцип суверенитета. Также он считает, что политика уничтожила экономику. Идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что правильным странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем неправильным. Естественно, правильно-неправильно в кавычках. Так, самих США, естественно, никакие ограничения не касаются, хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют США в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе, то есть на проблемах своих союзников, сказал Сечин. Комментируя идею ограничения цен на углеводороды, глава Роснефти заявил, что скорость реализации абсурдных предложений США по Европе поражает, и Сечин отмечает, что сейчас цены на газ США в несколько раз ниже, чем в Европе, которая закупает американский сжиженный природный газ. По его мнению, единого энергетического рынка больше нет. Тренды, которые мы обозначили ранее, и те, которые могут появиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка, подобно кумулятивному снаряду. Сергей Кондратьев с нами, зам. Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в данном случае можно ли говорить о том, что торговля ресурсами, она перестает быть сугубо рыночной, она какая-то другая? То есть торговля сохраняется, но назвать сугубо рыночной ее уже нельзя?
Да, конечно. Я думаю, что, конечно, торговля сохранится, и без этого не может существовать мировая экономика, не может нормально развиваться экономические отношения между странами. Что касается рыночного характера, он все-таки до этого был во многом таким условным. Сейчас, наверное, не рыночные сделки, сделки, связанные, например, с предоставлением каких-то дисконтов, особых условий с включением бартерных схем, они, конечно, будут увеличиваться.
Угу. Но в данном случае, Сергей Вадимович, Сечин говорит, что отменено суверенное право на ресурсы. Здесь речь о чем идет? Что стоит ожидать каких-то именно силовых воздействий на энергетическую инфраструктуру в дальнейшем? Есть риски того, что просто будут отжимать в море эти газовозы, нефтетанкеры и так далее? И самое главное, как в этой связи диверсифицировать свои поставки и получать за это деньги?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, этот процесс уже происходил достаточно давно, просто сейчас он затронул нас. До этого мы наблюдали, например, такие же действия в отношении Ирана, у которого происходил арест танкеров, попытки конфискации. Иран отвечал симметрично, и здесь, наверное, главный вопрос в том, готова ли Россия к таким же действиям, да, то есть к аресту, например, вблизи или в своих территориальных водах иностранных судов. В ответ на такие действия со стороны Соединенных Штатов, да, или их союзников, это на самом деле тоже не самый вероятный сценарий, потому что за последние годы было задержано менее 10 иранских судов, да, то есть это такая крайняя мера, и многие страны отказываются от такого рода действий. Вот, а если говорить про диверсификацию, то здесь все достаточно сложно, все-таки мы являемся очень крупным экспортером ресурсов, и основной экспорт приходится именно на поставки по морю. Единственное, что можно предложить, это усиливать охрану да, такого рода вот, судов, да, соответственно, создавать какие-то караваны судов для того, чтобы легче было контролировать перевозки. И второй момент – это, конечно же, жесткость реакции. Мы видим, что в тех случаях, когда страны реагируют жестко, это касается и Ирана, и отдельных действий России на этих направлениях, вероятность повторения вот таких ситуаций, да, и вообще готовность Соединенных Штатов и других стран идти дальше и вводить еще более жесткие ограничения, да, и еще более жестко действовать, она сильно снижается.
Но мы понимаем, что идея и нефтяного эмбарго, скорее всего, любого нефтяного, газового, вот этих вот ценовых потолков, кепок, как угодно их назвать, она же никому не нравится. Но получается, сейчас у Штатов есть именно силовой инструмент продавливать эту идею, или все-таки она действительно дает трещину? И до декабря, то есть до того, как вот это нефтяное эмбарго вступит в силу, еще может что-то поменяться. Как вы считаете?
Я думаю, что все-таки справедливости ради. Нефтяное эмбарго не нравится не всем, но есть достаточно много бенефициаров. И это не только Соединенные Штаты, но это и покупатели российских энергоресурсов, которые остаются с нами, потому что они получают более сильную переговорную позицию, и они могут, например, получить скидку. Вот, а будет ли вот это эмбарго всеобщим? Я думаю, мы уже сейчас видим, что нет, и что многие страны будут готовы продолжать покупать российские ресурсы без привязки к каким-то вот потолкам цен и другим ограничениям, потому что выбор не очень большой, и потому что Россия является очень крупным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Поэтому я бы здесь не говорил про то, что для всех это однозначно, знаете, негативное событие. Мы видим, что, например, та же Индия или Китай достаточно активно покупали российскую нефть в апреле, в мае, в первую очередь из-за очень привлекательных ценовых параметров. Когда вы получаете возможность покупать нефть со скидкой в 30-40, иногда даже больше долларов за баррель, так, конечно, это очень привлекательно.
Но, Сергей Вадимович, а мы можем сейчас примерно хотя бы понять, какой рынок, ну, в итоге хотят получить инициаторы передела энергетического сектора по всей планете? Вот он какой может быть? Но мы здесь можем сколько угодно иронизировать, конечно, над той самой знаменитой фразой «кто не впишется в рынок, ну извините». Вот. Но мы же понимаем, что игроков здесь очень много.
Я с вами согласен, игроков очень много, но на самом деле, наверное, ключевой фактор – это то, что в мире сейчас не очень много свободных мощностей, например, по добыче нефти, по производству СПГ, поэтому вытеснение России с рынка, оно невыгодно даже, ну, вот, многим активным инициаторам этого процесса, в том числе и странам Европейского Союза, потому что это означает не только рост цен, Но и в какие-то моменты может приводить к такому напряжению на рынке, вплоть там, до локальных дефицитов. Поэтому я думаю, что все-таки, если мы говорим про инициаторов, то вот глобально это никому не выгодно. Выгодно снизить цены на российские энергоресурсы, выгодно, соответственно, снизить наши доходы. Угу. Да? Вот. А если говорить про такой вот долгосрочный процесс, то я не говорил бы про то, что происходит именно серьезное перераспределение. Происходит формирование каких-то отдельных вот таких торговых зон, и, наверное, в ближайшие годы значимость Соединенных Штатов для Европейского Союза в качестве поставщика энергоресурсов будет расти, вот, так же, как и значимость России для азиатских стран. Но это скорее, это, конечно, да, передел, но это скорее вот именно, как это сказать, перераспределение потоков относительно предыдущей нормали, да, в которой мы существовали на протяжении последних 30 лет.
Но мы сейчас действительно понимаем, что Соединенные Штаты хотят вытеснить Российскую Федерацию, и что, попытаться занять эти нишу? Мы же понимаем, что они и сами нет-то потребители даже собственного газа и нефти, еще и закупают, но при этом пытаются торговать. У них там какие-то странные вообще отрицательные цены на газ пошли, потому что все уже заполнено хранилище. Вот. То есть там какая-то тоже странная ситуация возникает. И насколько действительно ресурсов достаточно у американцев, но и опосредованно европейцев, чтобы вообще с рынка все это вытеснить? Или нас полностью сдвигают в Азию, ну а в Азию мы будем продавать это все с дисконтом, и азиатские потребители только за?
А вы знаете, если мы говорим краткосрочно, то краткий ответ – да, ресурсов недостаточно, вот так. Прямо здесь и сейчас. Угу. Иначе бы Соединенные Штаты уже предприняли, конечно, попытку такого полного вытеснения России с рынка, при том, что если мы посмотрим, например, на заявление американских должностных лиц, того же министра финансов Йеллен, она говорит про то, что мы не заинтересованы в уходе российской нефти с рынка, потому что это создает проблемы. Так. А если говорить про такую перспективу нескольких лет и более долгосрочную динамику, то здесь очень много неопределенности, потому что мы видим, что планы даже Европейского Союза и Соединенных Штатов, они рассогласованы. Европейский Союз рассчитывает очень быстро сделать энергопереход, да, и перейти на использование возобновляемой энергии. И вполне возможно, что эти планы будут очень сложно реализуемы, и Европейскому Союзу придется все-таки искать поставщиков ископаемого топлива. А будет ли это топливо на мировом рынке? Это, наверное, сейчас вопрос.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Вадимович. Благодарю вас. Сергей Кондратьев был с нами, замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. Еще раз скажу, что Игорь Сечин, глава Роснефти, назвал ценовой потолок отменой суверенных прав на ресурсы. А все-таки что будет с потолком цен, тоже непонятно, потому что действительно в Европе сейчас существует довольно серьезный раздрай в этой части, и быстрый энергетический переход не происходит, как бы то, чего не хотел. Вот. Но любопытная еще новость есть. Она, правда, ей уже несколько дней, но у нас как-то особенно ее не распространяли. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке 40 газовых турбин в Россию. Об этом сообщил управляющий директор иранской газовой инжиниринговой девелоперской компании Резана Шади. И он говорит, что 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине Иран заключил с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь как раз про инвестиции. Тоже тема очень любопытная, потому что кто-то скептически относится к перспективам уже инвестиций в иностранных инвестиций в российскую экономику. Но Михаил Мишустин сегодня сделал ряд заявлений, премьер-министр России. И он сделал эти заявления на заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. Так вот, он говорит, что активы российских компаний продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов, несмотря на санкционное давление. Он же говорит, что стоит обсудить возможность одобрения новых сделок в отношении российских стратегических предприятий. Ну, видимо, теперь эти сделки, гипотетические или уже планируемые, они будут, наверное, проходить какой-то усиленный дополнительный контроль, ну, потому что ситуация сейчас, конечно же, непростая. У России одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает конкурентоспособные возможности для промышленности. Это, наверное, можно расценивать как такой жест в сторону компаний, которые сейчас в Европе испытывают трудности из-за дорогих энергоресурсов. Американцы хотят, чтобы из Европы они отправились в Америку. Мы, конечно же, хотим, чтобы, наверное, они приехали сюда, но они отсюда уходят, потому что считают, что сейчас российский рынок, он как-то, в общем, довольно токсичен. Вот. По разным поводам уходят отсюда. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот из этих заявлений Мишустина все-таки важно, что следует. В Россию готовы вкладываться? Если да, то кто? На фоне того, что из России сейчас уходят те, кто вкладывался на протяжении 25-30 лет.
Угу. Ну, давайте так, по порядку.
Давайте.
Давайте сначала те, кто готов и вообще готовы ли вкладываться. Безусловно, как показывает практика, да, это не то, что какие-то теоретические рассуждения из серии «вот есть часть света, наверное, оттуда теоретически кто-то может инвестировать». Угу. Нет, практика показывает то, что Ближний Восток, азиатский регион – да, то есть инвесторы из этих стран, а говоря инвесторы, что мы подразумеваем? Бизнес, который видит в разных секторах экономики России интерес. Это и Россия как рынок сбыта своих товаров, это и сектора, связанные с энергетическим сектором, это так. И технологии, потому что мы понимаем, что в мире есть, особенно на Ближнем Востоке, в Азии есть страны, развивающиеся страны, которым будут интересны разного рода технологии, которые существуют в России. Не стоит забывать о том, что из этих стран люди, и особенно молодые люди, рассматривают российский рынок как, скажем так, сектор, где можно получить образование. Образовательный сектор – это тоже является сектором экономики, mm-hmm. об этом не mm-hmm. стоит забывать. И наши вузы на сегодняшний день и раньше были привлекательными, и сегодня остаются привлекательными, в том числе и по стоимости обучения. Это тоже нельзя отрицать.
Так.
Вот, поэтому, скажем так, направление для сотрудничества, для инвестиций, безусловно, есть. И даже сейчас поговорим еще о тех, кто уходит, но те, кто уходит, ведь многие не просто закрывают бизнес и бросают его, они ведь продают его, соответственно, угу. они находят покупателей, и покупатели находят, опять-таки, в тех регионах, о которых я сейчас говорил. Вот, таким образом, да, безусловно, интерес существует, но здесь есть один нюанс.
Да.
Этот нюанс заключается в том, что вот эти вот недружественные страны, бизнесы из этих стран, которые уходят, которые вводят санкции, как только видят какой-то успех с нашей стороны, да, мы наладили какое-то направление, какой-то бизнес. Вот самый такой яркий пример – это наши карточки МИР. Угу. За короткий промежуток времени удалось перестроить, да, платежную систему, развить ее. Но сразу чем начинают грозить? Начинают грозить вторичными санкциями,
конечно.
Странам, которые, да. То есть этот нюанс существует, это, конечно, большой минус, но здесь не стоит опускать руки, нужно понимать, что это давление будет, но оно не безгранично по разным, скажем так, причинам, в том числе не безгранично с точки зрения времени. Безусловно, будет проходить время, и до бесконечности давить не смогут.
Mm-hmm.
А вот, но вот да, это если так в общих чертах о том, кому интересен наш рынок и кто мог бы прийти сюда как инвестор. Опять-таки, как инвестор, надо все-таки рассматривать в широком смысле слова, а не только те, кто принесут деньги в прямом смысле.
Насколько я понимаю, Лазарь Ашханович, здесь же еще mm-hmm. любопытный момент в части перспективы иностранных инвестиций, связанный вот с чем. Когда иностранцы приходили активно вкладывались, оказывалось, что часть многих предприятий, очень важных, стратегически важных, они оказывались как раз под контролем иностранцев. После того, как иностранцы стали уходить, тому пример всякие, значит, месторождения, нефти, газа и так далее, эту лавочку прикрывают постепенно. И государство российское говорят, что это небезопасно. Но тогда возникает вопрос, а в чем для иностранцев будет привлекательность, если мы будем тщательнее защищать теперь свои стратегические объекты?
Ну, понимаете, как тут на самом деле защищать свои стратегические объекты нужно в любом случае.
Да.
Не надо смотреть на кого-то, да, на иностранцев, дружественных, недружественных стран. Мы вот любим на всех смотреть либо наши друзья, либо наши враги. Да нет,
так.
Не так. Да, это либо конкуренты, либо партнеры. Но опять-таки это партнерство, как правило, бывает взаимовыгодное. Поэтому если мы говорим, что, условно говоря, придут сюда инвесторы, бизнес Ближнего Востока, не надо смотреть на этот бизнес как на наших лучших друзей, как будто вот с нами весь мир не хочет дружить, а вот они с нами хотят дружить. Это не так. Да? То есть бизнес, он все-таки строится не на дружбе, бизнес, он основывается на партнерских взаимовыгодных отношениях. Поэтому, когда мы говорим об иностранных инвесторах, мы должны понимать, что, да, безусловно, нужно всегда свои интересы защищать, потому что если мы не будем защищать свои интересы, то какой бы это бизнес ни был, из какой бы страны он ни пришел бы, он будет себя вести одинаково. Он будет, скажем так, извлекать все в свою пользу, а не в пользу нашей страны, собственно говоря. Вот, собственно говоря, в чем этот интерес, этот момент заключается. Да? Вот.
Насколько государство, с вашей точки зрения, эффективный инвестор? Спрашиваю почему, потому что многие ваши коллеги начинают сейчас рассуждать в следующей парадигме. Зачем мы упираемся в желание привлекать иностранных инвесторов, если у нас довольно капиталоемкий бюджет, у нас есть деньги, которые можно вкладывать в развитие собственного государства, и пусть это делает само государство?
Да. Смотрите, тоже очень важный момент, нужно понимать, что должна быть золотая середина.
Так.
Приведу такой пример. Была принята недавно стратегия по нашему рынку строительства и недвижимости до, по-моему, 2030 года. И в этой стратегии закладывается около 150 триллионов инвестиций. 150 триллионов рублей инвестиций. Но что там очень важное сказано, что государство возьмет на себя только там, порядка 20%, остальное это частные инвестиции. Поэтому, когда мы рассуждаем с точки зрения того, что бюджет капиталоемкий и можно рассчитывать на государственные деньги, нужно понимать, что рассчитывать нужно только частично. Не потому, что кто-то жадный или каким-то образом мы пытаемся там что-то, скажем так, чьи-то интересы защищать, а потому что, более эффективный, более лучший результат получается тогда, когда существует государственно-частное партнерство. И это можно транспорировать на любые сферы деятельности, будь то инфраструктура, будь то некие технологии, опять-таки, будь то та же самая сфера образования. Партнерство, партнерство приносит достаточно хороший и более продуктивный результат, нежели чем если только существует там государство или только частный бизнес. Вот так строить не нужно, Нужно исходить из ситуации взаимовыгодного партнерства.
Понятно. Спасибо большое, Лазарь Ашанович. Благодарю вас. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Говорит, что нужна все-таки золотая середина, и есть перспективы того, что иностранцы все равно интересуются инвестированием в Российскую Федерацию. Вот. Есть, конечно, политический аспект довольно мощный, который препятствует сейчас этому. Ну и плюс компании, возможно, многие даже уходят из Российской Федерации не по своей воле. Вот, но любопытно, конечно, это ближневосточное государство, не знаю, насколько серьезно можно и Китайскую Народную Республику в этом отношении использовать. Ну и самое главное, конечно, условия, на каких условиях теперь инвесторы готовы приходить на территорию России, потому что, естественно, здесь и есть аспект вторичных санкций, здесь есть, соответственно, опасения по тому, насколько непонятна экономическая ситуация в целом, но Мишустин настаивает и напирает на то, что Россия одна из самых надежных в мире энергосистем. Энергосистемы – это ресурсы, которые открывают конкурентоспособные возможности для промышленности. То есть тем самым предлагает иностранцам посмотреть на то, какие перспективы могут быть от инвестирования в промышленный, конечно же, сектор. Посмотрим, кто откликнется. Список довольно обширный. Испугается вторичных санкций, не испугается. Это, конечно, вопрос времени. Но в любом случае тема любопытная. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Координаты эфира 495-7373-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», смски плюс 7-925-8888-948. Товарищи, отдельная просьба, пожалуйста, все эти координаты для связи с эфиром, для того, чтобы вы писали сюда сообщения по теме, а мы их, соответственно, зачитывали, эти сообщения, и эфир делался от этого интересным. Потому что у меня подозрение, что некоторые используют эфирный телефон наш, смски, в частности, каким-то сторонним компаниям. Вот я сейчас пришла, тут несколько сообщений о том, что задолженность такого-то передается коллекторам. Товарищи, разбирайтесь с коллекторами сами, не надо нашу радиостанцию к этому примазывать, пожалуйста. А то мы, знаете, тоже можем какие-нибудь данные куда-нибудь передать. Но это шутка, конечно. Все, давайте дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Очень любопытная заметка, которая касается людей, которые переехали на ПМЖ, в частности, в Грузию. МВД грузинское информирует, что с января по сентябрь, то есть за 9 месяцев, в Грузию на ПМЖ переехали 112 733 гражданина России. Они не выезжали из страны ни обратно в Россию, ни в третьи страны, то есть остались в Грузии. Статданные опубликованы сегодня. В сообщении подчеркивается, что это на 3 октября. То есть это все за вот 9 месяцев, статистика. Министерство внутренних дел направляет справку в ответ на запрос члена парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ливана Карумидзе, который опубликовал данные на сайте законодательного органа. Депутат внес свою лепту в дискуссию, которая продолжается в стране, об опасности нашествия пятой колонны Кремля, о чем чаще всего говорят соратники Михаила Саакашвили. Короче говоря, используется тема российских иммигрантов, что это вовсе не иммигранты, которые уехали отсюда по разным причинам, а на самом деле это засланные казачки, которые вот-вот бунт какой-то в Грузии устроят, а на самом деле это все наймиты Кремля. Ну, как-то так. Нас, в общем, не это, даже политический аспект интересует, а в части того, можно ли считать, например, что поток иммигрантов остановился. Вячеслав Поставнин с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки можно ли считать, что поток иммигрантов остановился, или все-таки нет?
Ну, слушайте, это покажет время. Если процесс мобилизации остановится, то остановится потом. Я бы сказал, что не остановится, он приостановится. Остановится он тогда, когда остановится военные действия вообще. Потому что он начался, этот поток, с начала...
24 февраля, а после этого.
Да. Так. Вот, собственно говоря, просто он усилился очень с объявлением частичной мобилизации. Так что, ну, вообще военные действия, они всегда являются одной из причин миграции во всех странах и во все времена.
Но с вашей точки зрения, все-таки будут ли эти люди возвращаться? И в целом, как, скажем так, меняется ландшафт вот на тех территориях бывших советских республик, куда люди приезжают? И самое главное, вот как понять, в Грузию приехало больше, в Армению меньше, там в Бишкек, наверное, еще меньше, или между собой тоже будут мигрировать в поисках, где выгодней?
Ну, значит, ну, процесс по странам, я бы сказал, следующий, пожалуй. Да? Uh-huh. Грузия, во-первых, Грузия вообще в постсоветское время потеряла больше всего населения. Я сейчас даже не могу сказать в процентном отношении, но катастрофически много потеряла. То есть иммиграция из Грузии была просто фантастическая в 90-х годах. Там были очень тяжелые экономические положения. Вот, поэтому я думаю, что Грузия в этом смысле достаточно, так сказать, такой регион, который легко и с удовольствием принимает вот как раз наших людей. Uh-huh. Вот, ну и потом Грузия, Армения – это все-таки те страны, которые, ну, скажем так, по крайней мере, ближе нам, ну, в каком-то смысле, как определенной категории лиц, да, ближе в ментальном плане. Да?
Понятно.
Вот. И потом это точки находятся, с которых проще дальше выезжать там в Европу или какие-то другие регионы. Угу. Вот поэтому, собственно говоря, они занимают такое лидирующее положение. Центральная Азия, ну, это, мне кажется, в большей степени для тех, кто там, для регионов, которые с ними граничат.
С вашей точки зрения, эти люди будут возвращаться или действительно можно сказать, что уехавшие и вот даже вот эти вот там 118, 113 практически тысяч человек, которые в Грузии, они и решают, что Грузия теперь их новая родина?
Ну, все будет зависеть от политической и экономической ситуации. Вот, ну, сейчас, к счастью, нет такого понятия, да, как постоянное место жительства, которое было раньше в Советском Союзе, когда человек уезжал там, да, выписывался из квартиры, сдавал ключи, сдавал паспорт там, и уезжал навсегда, там, да, зная, что он больше никогда не вернется сюда, хотя и это оказалось не так. Угу. Вот, а сейчас тем более, да, и квартира остается у людей, у многих там паспорт остается, там, и по нашему закону гражданин Российской Федерации всегда может вернуться в Российскую Федерацию. Вот, поэтому, конечно, может, все зависит от той ситуации, какая будет вот внутри и вовне.
Как вы, Вячеслав Александрович, все-таки как специалист по миграционным процессам, можете охарактеризовать политические аспекты текущей вот этой вот иммиграции?
Ну, вы знаете, я все-таки попросил бы уточнить вопрос.
Я имею в виду, смотрите, мы же понимаем, что часть этих людей находится там, они эмоционально приняли решение уехать, они не согласны там с тем, что Россия СВО проводит, вот, уезжают в другие страны, соответственно, возникает вопрос, как теперь к ним будут относиться здесь. Вот уже есть ряд представителей парламента, которые говорят, что, значит, это глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов говорит, что уехав граждане России могут попасть под закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, которые вступят в силу еще с 1 декабря. И возникает вопрос, а теперь эти люди кто? Они что, их считать там предателями Родины или кем? Вот, вот в этом аспекте можно это обсуждать?
Ну, да, вот здесь вот, мне кажется, там все, так сказать, такой фильм, такой в клубок, что ли.
Все, да? Вместе, да?
Вот, да, основной момент, знаете, мне кажется, это вот пережиток там советского нашего прошлого, когда выезд за границу, там была статья даже уголовная, там, «Измена родине в форме бегства за границу». То есть, и у нас это, по-моему, на подкорке еще осталось у людей, что человек, уехавший за границу, он каким-то образом предает нашу страну. Как бы там ни было, но он ее как-то все равно предает. Да даже в лучшие времена все равно так рассматривают. Вот, а сейчас тем более, как говорится, страна находится в сложном положении, там все, угу. Да. Хотя, с точки зрения нашего законодательства, там никто же не ограничивает выезд и въезд и выезд, да. И потом, смотрите, у нас еще одна проблема накладывается. Там хорошо, да, запретите выезд. Это же нормальное явление. Люди бегут от военных действий. Это всегда было и всегда будет в любой стране. Вот. Из Украины также бегут люди там от военных действий еще больше, гораздо большем угу. количестве людей. Вот, поэтому введите этот закон, закройте границу. Мы можем закрыть границу, потому что у нас огромное количество трудовых мигрантов, тогда что, значит, тогда с ними надо что-то делать, и знаете. И вот здесь мы там вот балансируем, что закрыть границу мы не можем, потому что здесь мигрантов у нас много, с ними что-то делать. Да, нельзя же ведь закрыть для российских граждан там и открыть для мигрантов трудовых, да, ну это как-то будет, по-моему, нонсенс какой-то. Вот, эти едут спокойно туда-сюда, а наши да. не могут так. Вот, то есть, понимаете, здесь все вот так вот перепуталось, и все вот сложилось. Так.
Стоит ли государство...
Мне кажется, это политически это просто угрозы такие эмоциональные.
Эмоциональные угрозы. Но, Вячеслав Александрович, а стоит ли, с вашей точки зрения, государство опасаться утечки в плане кадров? То есть вот люди, которые уезжают, мы же до конца еще ну, не понимаем точно, что это за люди, там, насколько они семейные, не семейные, в какой сфере они работали. Ну, примерно понимаем. Кто-то даже, может быть, до сих пор на удаленке работает, на российскую компанию, а сам в Грузии сидит. Такое тоже может быть.
Ну, мне кажется, что это уже очевидно, что мы теряем здесь. Очевидно, что уезжают люди там призывного возраста, да, самые трудоспособные, естественно. Вот, потом возраст, если мы берем про возраст. Потом, кто может способен выехать за границу? Да? Это люди мобильные, да, люди обеспеченные, uh-huh. люди там, так сказать, предприимчивые и так далее. Это все, что является таким вот хорошим капиталом любой страны, вот, человеческим, я имею в виду, капиталом страны. Конечно, теряем, что тут однозначно совершенно.
В любом случае теряем. А то, что сейчас этих людей могут использовать вот эти вот государства в плане своих политических баталий, как уже в Грузии говорят, что это вообще на самом деле не иммигранты, а это наймиты Кремля. Ну, то есть ну, они между молотом и наковальней оказываются.
Ну, это трудная судьба иммигрантов, слушайте. Иммигрантам uh-huh. всегда тяжело. Теперь мы на собственной шкуре убедимся, что значит быть иммигрантом в чужой стране. Да, у вас и так. А мы как относимся к мигрантам трудовым, да, и там потенциальные террористы, и насильники, и преступники. Вы так посчитайте, посмотрите сторонним взглядом, как мы относимся Понятно. К трудовым мигрантам. Вот мы сейчас это испытаемся, они будут испытывать на собственные... На собственной судьбе.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Благодарю вас. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Тут, конечно, любопытно, потому что с января по сентябрь в Грузию на ПМЖ переехали 112 733 гражданина России. Статданные МВД Грузии в грузинском парламенте сейчас используют эту... информацию для того, чтобы сводить какие-то политические счеты, а может быть даже себе политических очков набирать в плане того, что, а вот посмотрите, это-то люди, непростые люди на самом деле. Они, да, они приехали из России, и к ним рассматривать это нужно исключительно под лупой или под микроскопом, потому что, а вдруг это какая-то пятая колонна. То есть здесь странная история получается. С одной стороны, многие считают, что люди, которые уехали из России, их-то как раз и считают пятой колонной, потому что они отсюда уехали в трудную годину, испугавшись или считая, что это вообще не про них спецоперация, ужас, кошмар творится и так далее, Россия делает неправильно, они переезжают в другую страну, и там этих же людей начинают обвинять в том, что они пятая колонна из России. Вот, то есть это какие-то такие... ультрапатриоты, которых наняли, чтобы они, видимо, подрывали какую-то внутреннюю стабильность государства. Ну, я не знаю, честно говоря, насколько активно будут сейчас буксировать эту тему именно там. Здесь возникает, конечно, вопрос, можно ли считать поток иммигрантов остановившимся или все-таки нельзя. Только там едут люди, которые компьютер не видели, от нас уехали образованные, говорит Вегас Лас. А все уехали образованные? Или что? А что считать образованием? Образованностью? Возможности того, что человек знает, как обращаться с компьютером? Или что? Образованный человек, который говорит, я уезжаю из России, который, значит, потому что она воюет, не могу жить в стране, которая воюет с соседом, и уезжает в Израиль. Вот это про образованность или про что? Ну, там, исторические справки хоть почитали бы какие-нибудь, не знаю, в интернете много всего, в Википедии есть такой сайт, ну, как-то, не знаю. Вот. А если в дружественную страну уехал, в Сербию, например, говорит Григорий, это я не... А, это вы к вопросу Климова, который считает, что уехавших с 24 февраля из России граждан могут признать иноагентами. Но это пока только такое предупреждение. Насколько оно действительно соотносится с реальностью, это большой вопрос. Насколько я знаю, потом еще в эфире у Юрия Будкина тоже будет эта тема обсуждаться, поэтому сильно глубоко сейчас в нее именно по части высказывания Климова погружаться не будем. Но процессы в любом случае любопытны. Про Грузию говорит, спрашивает меня слушатели, а кто-то, сколько там человек-то всего живет, чтобы понять, 112 тысяч это много или мало? Вы знаете, в Грузии, по-моему, 3 миллиона 700 сейчас население Грузии. Да, 3 миллиона 723 536 человек. Это данные на 2022 год. Ну вот и считайте в процентном соотношении 112 733 человека. Это сколько?
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Есть еще одна тема очень интересная, потому что в Госдуме предложили запретить чиновникам использовать иностранные слова. Правительство предлагает создать нормативные словари для случаев, когда русский язык употребляется в качестве государственного. Речь идет об употреблении языка чиновниками и органами власти. Правительство предложило... выступила с такой инициативой. Законопроект уже размещен в базе Госдумы. Авторы считают, что она поможет защитить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. Как говорится в пояснительной записке, законопроект подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного. Так, в едином многонациональном государстве расширяет и уточняет сферы, в которых использование государственного языка обязательно. По закону использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники. Но у нас на иностранном не пишут. У нас, скорее, чиновники говорят на птичьем языке. Вот птичий язык запретить, наверное, невозможно, птичий язык. Но при этом они говорят не про птичий язык, а про иностранный язык. А много ли иностранного языка сейчас используют чиновники? Любопытно. Мария Равинская с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Михайловна, а есть ли проблема в том, как изъясняются все-таки чиновники, с вашей точки зрения?
Конечно, огромная есть проблема в речи чиновников.
Это заимствование или это невозможность выразить свои мысли?
Ну, заимствование, наверное, на последнем месте в ряду этих проблем. Но вообще в сфере использования русского языка как государственного, в частности, чиновников, главная проблема номер один – это, безусловно, канцелярист всех видов, который страшно уродует язык. А вторая проблема – это активная, как бы сказать, вульгаризация языка чиновников, жаргонизмы, просторечия, сниженная лексика, которую мы слышим у чиновников самого высокого уровня. Угу. Если уж мы хотим защищать язык, если мы хотим, чтобы речь чиновников в том числе была образцом для граждан, говорящих на русском языке, то я бы начинала с этого. Угу. Главная проблема в этом. А регулировать использование иностранных слов таким образом, каким предлагает законопроект, вернее, поправка, ну, не представляется мне эффективным, во-первых. А во-вторых, не представляется нужным. Не апеллируют к словарям, но вопрос включения слов в словари – это, в общем, вопрос времени. Если слово нужно в языке, если оно выражает какие-то смыслы необходимые, то оно используется. Если не нужно, то не используется.
Угу. Но, с другой стороны, язык – это же живой организм, поэтому здесь сложно уже отделить, что когда-то было иностранным словом, а что теперь и что считать уже посконно российским словом, русским.
Конечно. Ну, они понятно, что они имеют в виду новые заимствования, которые еще не освоены, которые еще ощущаются как чужеродные. Раздражает в основном это. Конечно, не раздражает слово «хлеб», безусловно. И мало кто знает, что оно не русское.
Так.
Вот. А вот это все новое, то, что непривычно, оно всегда вызывает отторжение. Ну хорошо, если чиновники хотят регулировать сферу использования русского языка как государственного, у них есть на это возможности. Но тут надо соблюдать осторожность и не терять здравого смысла, так сказать.
Не терять здравого смысла. Но, Мария Михайловна, а физически действительно можно каким-то образом, скажем так, представляет ли иностранные заимствования в каком-то роде опасность для языка? Или это все наговор?
Безусловно, нет.
Не
если говорю в целом о языке, то для языка, для русского вообще ничего не представляет опасности. Его не надо защищать, он в безупречном состоянии. Единственное, от чего можно защищать язык, это от исчезновения. Исчезновение русскому языку не грозит никак. Uh-huh. Все остальное – это естественные процессы, которые в языке происходят. Язык сам очистится от ненужных заимствований, от ненужных жаргонизмов, от ненужных просторечий, если они не нужны. А если эти слова отражают жизнь, если эти слова выражают нужные нам смыслы, то они останутся, хотим мы этого или нет, как бы мы это ни запрещали.
Понятно. Спасибо большое, Мария Михайловна. Благодарю вас. Мария Равинская была с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, представитель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Товарищи, давайте поговорим на тему того, от чего нужно все-таки с вашей точки зрения защищать русский язык. Вот лингвист профессиональный сказал, что ничего этого делать не нужно, потому что язык – это живой организм. А единственное, что может угрожать русскому языку, наверное, это незнание русского языка и коверкание русского языка, вне зависимости от того, используя слово заимствованное или же слово незаимствованное. Вот. Так, очень хорошо, теперь ваш любимый триггер будет под запретом, говорит Мелкий. Мелкий, во-первых, я не чиновник, понимаете? Я не чиновник, поэтому запретить мне это невозможно. Вот. Ну, не знаю, хотите донос напишите, Евгения Волгина использует слово триггер. Ну, что-то такое, может, вам легче стать, не знаю. Не сможем мы отказаться совсем от иностранных слов. Некоторые русские слова позаимствованы из иностранных языков. Демьянова Уха пишет. Ну, естественно, просто депутаты хотят, надо защитить русский язык, поэтому надо запретить использовать иностранные слова. Но надо начать тогда со слова «депутат». Как он будет называться? В сербском языке, например, депутат называется посланник с одной «н». Посланник или посланник. Не, наверное, посланник все-таки. Вот. Будут ли слова исключения, говорит Олег? Примерно все. Не знаю, напишут ли. Есть ли хоть какой-то закон, который депутаты Государственной Думы принимают в контексте того, что этот закон должны исполнять они сами? Ну, вот так, если задуматься об этом. Может быть, здесь тоже будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще. На блатном наши чиновники разговаривают. Об этом как раз Мария Равинская говорила. Есть опасность для языка, что очень много канцелярита и очень много жаргонизмов. То, что делает, то, что девальвирует ценность языка и то, что его, ну, фактически дезавуирует. Вот. И здесь возникает вопрос, а как тогда говорить? Вот надо говорить по-русски. По-русски. И депутаты говорят, значит, чтобы говорить по-русски, надо, чтобы не было иностранных слов. Ну что, паки-паки и же херувим, как, что говорить надо? 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя.
Да, Кость, пожалуйста.
Вот как раз в тему. Вчера ребенок приходит, а у меня второй класс.
Так.
И, в общем, он там, ну, брейк-данс, короче, изображает и говорит, лайк. Я говорю, какой еще лайк?
Так.
Я говорю, давай ты тогда это по-русски будешь говорить, ну, если хочешь так, говори Любо. Ему так понравилось.
Любо.
Да, и он теперь, о, Любо!
Ну, тоже прикольно, да, хорошо.
Вот,
простите,
а
слово прикольно не знаю.
Так. Ходили на совещание с депутатами, там, в общем, общался я с ними.
Ага.
Ну, их надо самих научить по-русски разговаривать. У
надо.
Них даже проскальзывает в речи. Ладно, что они там пишут, так что я читаю, ничего не понимаю.
Там вот написано они... запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного, вы же понимаете.
Ужасно просто. Надо их обязать на нормальном русском языке привести это все в порядок, чтобы людям было понятно, что они говорят, что они пишут.
Чтобы людям было понятно. Да, кстати, хорошая тема, но вы понимаете, депутаты хотят запретить чиновникам. Ведь депутат, он же не чиновник. Видите, они не говорят, мы хотим запретить депутатам и чиновникам, или там госслужащим, государевым людям. Они говорят чиновникам. Вот в чем дело. Тут любопытно. А, так, немного ли запретов так резко, говорит Олег. Я думал, вы уже привыкли. А слово «ок» тоже запретят? Ну, в документах «ок» не пишут. Вот, в документах пишут по-другому. Жаргонизм, это мягко сказано. Наши чиновники, силовики между собой матом общаются. Тогда охотчивее для них, что ли, говорит Елена. Ну, это-то уже есть, но здесь же речь идет об каком-то официальном изъяснении. Так, у нас в русском языке по умолчанию половина иностранных слов. Спикер парламента, говорун Державной Думы. Но, кстати, тоже хорошо представляете, как... Ну, депутат, он посланник. Вот. Спикер, ну, не знаю, сколько его... А, у нас же рубрика сейчас, простите. А еще так хотелось про язык поговорить. Ну, ладно, давайте оставим эту тему, еще к ней вернемся. Сейчас рубрика, потом новости, потом про оборону поговорим.